Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж «Радонеж» раздельно» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии «Радио Радонеж».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Прямо сейчас постоянный автор радио «Радонеж» архимандрит Мельхиседек, и беседовать с ним буду я, Леонид Апрельский.
Добрый вечер, Леонид. Добрый вечер, дорогие слушатели радиостанции «Радонеж».
И первый вопрос к вам, он может показаться довольно банальным. Но звучит он таким образом. Сегодня каждый человек, каждый воцерковленный человек может спокойно читать «Святых отцов», читать Евангелие, упражняться в духовной жизни и, естественно, хотел бы вас спросить, зачем нужен духовник? Зачем нужно духовничество, если каждый может спокойно изучать предание и писание у себя дома?
Очень интересный вопрос, и он на самом деле наболевший и самый основополагающий и актуальный вопрос для нашей повседневной жизни, особенно для тех людей, которые ревнуют о спасении своей души. Духовный отец нужен прежде всего для того, чтобы помочь человеку идти путем спасения. Потому что это самое главное в нашей жизни. И было бы слишком наивно полагать, что человек сам себя может исцелить и сам себя вытащить из болота. Это та наивность, которая сейчас присуща людям, которые думают, что они все знают, во всем разбираются, сами готовы поставить себе, сами себе готовы поставить диагноз и сами себя готовы лечить. Это, так сказать, иллюзия и заблуждение, и гордость. И преподобный святитель Феофан Затворник Вышинский, он нам пишет: как новорожденному дитяти нельзя жить без матери, которая печется о нем, лелеет его, песенствует, так и новорожденному в духе и обратившемуся существенно нужны на первый раз пестун и пестунство, руководитель и руководство. И вот эти слова, они нам подсказывают о сути духовных отношений между духовником и теми людьми, которые к нему обращаются. Многие из вас, люди, которые учились в высших учебных заведениях, прекрасно понимают, что без руководителя очень сложно написать работу, почти невозможно. Или если мы приходим к врачу, даже если мы сами прочитали и сами залезли в интернет и посмотрели, очень тяжело самим себе установить диагноз. Для этого существует врачебная практика, для этого существует врачебная специальность, на которой, кстати, одна из немногих образований, которого не бывает заочно. Все медицинское образование только очно. И учатся не как все 5 лет, а 7 лет. Для того, чтобы потом допустить до врачебной практики, потому что это чрезвычайно ответственная специальность. И человек, почувствовавший в себе ту или иную болезнь, он прекрасно понимает, что надо в первую очередь установить диагноз. Второе. Предложить правильное лечение и, мало того, наблюдать за этим лечением, делать из этого выводы. Помогает, не помогает, действует, не действует. так и в духовной жизни. Для кого нужен духовник? Тот, кто на самом деле уразумел и понял, что он далек от евангельских заповедей. У кого все хорошо, а кто ничего не делает? Тот, кто не смотрит в Евангелие, как в зеркало. Человек думает, так сказать, что я просто хороший человек. Нам мало быть просто хорошими людьми. Нам об этом апостол Павел говорит. Воля Божия у Христе Иисусе – святость ваша. Будьте святы, как свят Господь Бог ваш. И поэтому это и есть, так сказать, наша направленность, наше целеполагание и наша конечная цель. И когда человек хочет пройти евангельским путем, он спрашивает у людей, которые что-то в этом понимают, которые что-то в этом направлении делают, которые сами сначала попали в те или иные, так сказать, обстоятельства жизни, приключения, которые знают из этого выход. И для этого нужен духовник, который, как еще говорил старец святитель Феофан Затворник Вышинский, руководитель – столб на дороге. То есть это тот, кто указывает направление на развилках и на спуте. Кстати, когда мы водим машину, мы тоже, так сказать, мы наивный человек, который думает, что я сам во всем разберусь. Надо смотреть не только навигатор, но надо смотреть и указатели, а не просто сказать, я эту дорогу знаю. Самый безопасный, я сколько раз сам убедился на своем личном опыте, когда не работает навигатор, даже если он работает, часто, так сказать, уже эта девушка, которая там сидит, отвечает, указывает путь на направление, тоже иногда врет, не успевает реагировать, куда нам поворачивать. Поэтому лучше переспрашивать, когда мы оказываемся в незнакомом месте, лучше задержаться и переспросить, чем уехать куда-то и потом потратить время на возвращение. И вот святитель Феофан нам говорит, руководитель – столб на дороге, а дорогу проходить надо всякому самому и тоже смотреть под ноги и по сторонам, чтобы не заблудиться, а под ноги, чтобы не упасть. Но, говорит, если ты не будешь исполнять то, что говорит духовник, то ты возле этого столба так можешь и сгнить, не сделав шагу вперед. Указание есть, совет есть, а движение у человека свое и собственное, и путь и прохождение этого евангельского пути остаются за человеком. А духовник как указатель этого пути. И тот, кто хочет идти этим путем, нужен этот указатель, нужен это руководство, нужен этот совет. Потому что лучше уже жить по совету, чем уже по своей воле. Как старец Самуил говорил, своя воля и учит, и мучит. Сначала помучит, потом чему-нибудь научит. И о людях, которые не слышат и не слушают советы старших, то есть своих духовников, приходских священников, он об этом говорил, об этих людях, которые живут, делай, что хочу. Он об этом, он о таких людях говорил. У них обычай бычий, а ум телячий. У нас, по-моему, есть уже первый звонок.
Здравствуйте.
Добрый вечер, отец Мельхиседек. С почтением, Алексей Кириллович, позвольте один вопрос. Главная цель нашей жизни христианской – Духа Святаго стяжать благодать. Так завещал Серафим преподобный, тяжкий свой опыт стремясь передать. Скажите, пожалуйста, если хорошо, если духовник стяжает благодать Духа Святаго. Мне такие, честно говоря, попадались весьма редко, почти. Очень редко. Скажите, пожалуйста, первое, какие признаки такого духовника, который стяжает благодать Духа Святаго и способен обучить ближнего этому качеству, которое весьма важное, потому что мне представляется, что православный должен стремиться к этому состоянию. Вот. И если у него нет духовника, то он без ориентира. Как вы считаете?
Ну, я с вами целиком полностью согласен. Дело в том, что признак истинного пастыря и истинного духовничества – это прежде всего следование заповедям Христовым. Но дело в том, что мы все несовершенны, и у каждого человека уже есть те или иные недостатки по жизни. Но мы же приходим к опытному врачу, например, к стоматологу, и никто не интересуется у него, так сказать, какие-то у него есть познания в той или иной области, разбирается он в литературе, искусстве и прочих вещах, он сам самое главное, чтобы он сделал профессионально свою работу. Так и духовник, как говорил Тасаян Лисичник, вы говорите и наставляете то, что вы знаете из Евангелия и из святых отцов, даже если сами не соответствуете этим евангельским заповедям. Потому что, говоря и назидая других, как жить по Христу, вы когда-нибудь сами устыдитесь своих слов и на самом деле начнете духовную жизнь. Духовные чады должны смотреть на пример своего духовника, если он, так сказать, дай Бог, есть такой духовник, и следовать тем советам, которые он прошел как опытный человек, который стремится идти по пути спасения. Он опытно это знает, так сказать, свои и свои ошибки, и как стяжать добродетели. Помни евангельские слова: уклонись от зла и сотвори благо. И еще часто возникает такая полемика, а нужно ли вообще-то уже советы, может быть, мы сами во всем разберемся и прочее, так сказать, мы все люди 21 века. Вот старец Никон, он на Оптинске, нам об этом пишет и назидает. Ведь духовный отец нужен для чего? Чтобы при помощи его незаблудно шествовать и достигать Царства Небесного. А для этого необходимо главным образом исполнять на деле наставления, советы и указания духовника. Жительство свое проводить благочестиво. Так вот, не в том силы, чтобы часто бывать у отца духовного, а в том, чтобы его наставления исполнять, чтобы не быть бесплодными. И я прошу вас, постарайтесь, чтобы не погибли мои убогие труды. Вспоминается одна потеряковая история. Слышали об одном некоем старце, который подвязался и был исполнен, как вы говорили сейчас в этом своем вопросе, комментарии, был исполнен благодати Святого Духа. И именно этого искали подвижники благочестия во все времена и во всех народах. Один из таких учеников, ревнующих о спасении, приходит к старцу и говорит: «Отче, скажи мне и наставь меня на путь спасения». Он открывает псалтирь и читает: «Блажен муж, иже не иди на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалище губителя не седи». И начал продолжать псалом. Старец ему говорит: «Подожди, подожди одну минуту». Он остановился. Ученик развернулся и куда-то ушел. Потом приходит через полгода и говорит: «Отче, а какое продолжение того наставления, которое ты мне хотел дать?» «А я не понял. Я же тебе начал читать первый стих из Священного Писания, первый стих Псалтири: блажен муж, иже не иди на совет нечестивых. А куда же ты пошел?» И тогда он говорит: «А я, отче, пошел исполнить то, что ты мне сказал». Вот если бы мы так относились к, казалось бы, простым словам опытных священников, своих духовников, которые есть на приходе, если бы мы так относились к им словам. Я вспоминаю свое детство, когда заболел конкретно каким-то кожным заболеванием, вот, и обратились сначала к участковому врачу. Участковый врач направил кожнику районному. Районный кожник тоже там долго что-то там мудрил, так и не диагноза не установил. Вот. Ну и потом решили где-то здесь в центре, это было много лет назад, где-то в центре к одному профессору записаться. Я помню, тогда это стоило 1.50 рубль, когда у нас была бесплатная медицина. Вот. Мы обратились к этому профессору, я поднял рубашку, вот, и он говорит, мальчик, так у тебя обыкновенная чесотка. И прописал, так сказать, конкретную мазь, так сказать, и прочее. Вот. И мы потом, когда вышли из кабинета, подумали: ничего себе, за 3 минуты работы, 1.5 рубля мы должны были отдать профессору. Но отдали ее с радостью, потому что, чтобы потратить на это 3 минуты, человек учился этому всю жизнь. И поэтому он сказал простое слово, установил диагноз и дал лечение. Вот, но это сказал профессор. И это было на самом деле, правильно был диагноз, так сказать, лечение было всего неделю, и все это потом благополучно прошло. А без него разобраться не могли. Спрашивается, когда мы идем с доверием, и нам оптинские станции советуют, чтобы мы, идя на исповедь или идя за советом и имея конкретный вопрос к священнику, молились о том, чтобы Господь дал ему благодать, рассуждение и разумение, сказать нам полезное, а нам дал веру и волю исполнить услышанное и нам сказанное. Потому что мы, так сказать, чаще всего в советах ищем то, что уже мы давным-давно сами решили, и нам надо только подтверждение нашего мнения, которое мы сами себе придумали. И вот ищем, так сказать, таких советчиков и таких духовников, которые бы нас гладили только по шерсти. Но такого мы вряд ли уже найдем. Как старец Самвосий Оптинский писал, ты, говорит, зря думаешь о том, что я тебя не люблю. Я тебя и ругаю постоянно, потому что тебя люблю. А мы думаем, что ничего себе. А если нас ругают, значит, так сказать, на нас не очень-то все, так сказать, и любят. Вот, кстати, его конкретное слово. Ты все толкуешь нелепицу, что мне тебя не жаль. Если бы так было, зачем бы я стал бронить тебя много раз? Если бы было не так, то есть я не любил бы тебя, зачем бы я стал бронить тебя много раз? Вот и мы бываем недовольны, когда наше мнение не совпадает с мнением того священника, духовника, с которым мы имеем отношение. Поэтому и часто идем путем и ошибок, часто идем путем заблуждений, когда мы, так сказать, ищем только своей воли и своего хотения. То есть сами себе устанавливаем и диагноз, и лечение. У нас звонок.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка, благословите.
Да, Бог благословит, слушаем вас.
Батюшка, вот такая ситуация.
Да?
Ну, в свое время, как бы, особо ни в старцев, ни в духовников не верил, считал, что обычный приходской священник, у которого исповедуешься, он с этим совсем справится. И Господь сподобил вот духовного руководителя. Ну, руководитель старенький, он отошел ко Господу. И человек, вот, я в частности, потерялся как бы. Вот ничего подобного, ведь ищешь подобие, простите уж меня. Вот, и ничего подобного найти не могу. Вот как тут быть? Все ищут духовников на стороне далече, где-то там такой духоносный там отец или там старец. А вот что делать? Ведь на самом деле все открыто, все батюшки доступны. А вот и вот еще тут, вот если мне такой, как говорится, уже Господь не дал такого, но я его ослушался. Вот что здесь делать? Я знаю, что мне не съест, можно подойти, попросить прощения, но вот как-то очень неудобно. Вот в этом случае что вы посоветуете?
Ну, во-первых, вы счастливый человек, что вы в своей жизни соприкоснулись с духоносным духовником и священником, который наверняка вам алгоритм духовной жизни обрисовал и путь обрисовал. Поэтому даже те краткие слова, наставления, общие рекомендации, относящиеся конкретно к вам, это тоже очень и очень дорого в своей жизни, как мы имели, так сказать, счастье общаться с отцом Кириллом, с отцом Иоанном Крестьянкиным. Эти встречи, так сказать, они были не такие частые, но это было указание целого пути, указание повседневной жизни, священнической жизни. И поэтому этих слов и этих наставлений, их было не так много, но они должны были исполняться жизнью. И вы счастливый человек, что вы в своей жизни имели такого духовника, вы сказали, что духовник почил, Царство Небесное, поэтому и дети с родителями живут не всю жизнь. Когда-то и родителям приходится рождаться в вечность, уходить на тот свет. Кстати, вот это выражение «на том свете», какая же все-таки наша вера оптимистичная, какая она мажорная, когда мы говорим «на том свете» или когда мы говорим «усопший». А тот, кто уснул, тот проснется. Мы говорим «новопредставленный». То есть он представился или представился перед кем? Представился перед Богом. Иногда в записках в родительские субботы, когда очень-очень много людей, порой не только прихожане, но и масса людей, которые редко ходят в храм, иногда пишут такие записки «новопереставленный». И это тоже не ошибка, потому что он был в одном месте, а переставился в другое, а быть не перестал. И вот ваш духовник переставился в другое место. И что интересно, ведь эта связь, она реально существует. Мы в утренних и вечерних молитвах молимся за своих духовных отцов, или здравствующих, или почивших. И, естественно, они молятся о нас. А поискав духовника, поискав того человека, с которым вы имеете единодушие, единомыслие, с которым, как советовал святитель Феофан, затворник Вышинский. Он говорил, так сказать, относительно совета и духовного руководства. Он говорил, духовное руководство – дело совести. Пред кем раскрывается душа, к тому и идите. Видите, какое скорое и гладкое решение. К кому раскрывается душа. А на деле может быть встретиться препятствие, тоже совестное и немалое. Не перепрыгнешь и никак не разбегайся. И вот мы в этом плане должны это все смотреть. Если наша совесть раскрывается, душа к тому или иному человеку, так сказать, к тому или иному священнику, имеется в виду, вот это и уже, так сказать, много в нашей духовной жизни. И поэтому поискав, всякий обрящет. Но вы сказали, что имели в своей жизни духовника и духоносного человека, который вы почувствовали к нему особое расположение, особое чувство в нем благодатную силу. А кто-то из святых отцов сказал: исполняй то, что знаешь, и откроется то, чего не знаешь. Может быть, все в жизни, так сказать, главные моменты, они были сказаны, объяснены. Осталось только дело за вами – исполнять то, что знаем. И молиться о том, чтобы Господь дал эти духовные отношения, чтобы все же было у священника и время, а у вас было и время, а у вас была вера и верность. Потому что это вещи разные. Мы порой верим, но не бываем верны. Верим, что Бог есть, верим, что Его слова живые, верим, что Его заповедь святая, а на деле часто бываем неверны, хотя и верим. У нас есть звонок.
Добрый день.
Добрый день. Вечер, вернее.
Добрый вечер. Батюшка, вопрос такой вот. В Евангелии написано: еретика после первого и второго разумления отвращается. Я хотел узнать, вот как относиться. Вот я читаю, например, на сайте отдела внешних церковных связей, да, там вот постоянная встреча с католической церковью, например. Вот. Но они же как бы еретики, не как бы они еретики, а вот с ними почему так часто встречаются? Там же написано в Евангелии. После первого второго разумления отвращаются. Как?
Дело в том, что отдел внешних церковных связей, речь не идет о совместной молитве, о евхаристическом общении. Речь идет о тех проблемах, которые стоят перед церквами христианством вообще. Дело в том, что давайте, так сказать, уже хотя бы возьмем одну последнюю проблему. Это узаконение однополых браков, которое началось с Франции и сейчас будет уже как какой-то снежный ком распространяться по всей Европе, потому что это уже явление, это уже проявление в жизни служения Антихристу, те люди, которые так поступают и имеют такое мировоззрение. Вот спрашивается, если мы объединяемся в общем свидетельстве своей христианской веры и Евангелия с католиками или с другими конфессией, высказывая свое мнение совместное по этому поводу. Это хорошо или плохо? Здесь не идет речь об уступках в отношении веры. Здесь идет единое служение, свидетельство всему заблудшему миру о евангельских ценностях, о правде Божией. Потому что здесь речь идет не о вере, а здесь речь идет о неисполнении элементарных человеческих правил и образа жизни. И мы, и католики, говорим: люди, вы в заблуждении, вы идете в болото, вы идете в погибель. Вот, и поэтому мы говорим, они говорят, дай Бог, чтобы это служить. Чем больше будет это голосов, тем лучше. И поэтому это есть уже та совместная работа, которая объединяет, а не разъединяет. А речь не идет о том, чтобы мы объединялись, что речь не идет о том, чтобы мы, так сказать, уже совместно служили и прочее. Поэтому надо разделять литургическую жизнь наших церквей и социальное, общественное служение, которое у нас, наши христианские ценности, они у нас одни и те же, так же, как у нас одно Евангелие и один Христос. А когда речь будет идти, так сказать, речь идти о каком-то уже, так сказать, совместном богослужебной жизни и прочее, это дело, то есть уже... Это дело, оно, нас это, мы конкретно сейчас не об этом ведем речь, и не об этом ведутся какие-то совместные переговоры, мероприятия, так сказать, совместные встречи, совещания, это уже совершенно идет речь не об этом. А речь идет о том, чтобы свидетельствовать о правде Божией всему миру и евангельские ценности, чтобы мир не заблудился в своем безумии, ставят уже свой разум и свои человеческие похоти, ставя их во главу угла, и такую, и мнимую свободу, о которой преподобный Исаак Сирин сказал: дьявол даст людям такую свободу, когда они будут не покоряться воле Божией и закону Божию, такую им даст свободу, которая будет хуже всякого рабство, потому что всякий, творящий грех, есть раб греха. А Христос пришел для того, чтобы нас сделать свободными. Свободными от чего? Свободными от греха. Как апостол Павел однажды сказал парадоксальную вещь, она особенно звучит в церковно-славянском языке, в церковно-славянском переводе, с греческого языка. В русском переводе есть такие слова: если ты раб и имеешь возможность сделаться свободным, воспользуйся лучшим. А что значит «воспользуйся лучшим»? Ну, естественно, если имеется, человеческий, так сказать, современный ум воспринимает, ну, если раб, то воспользоваться надо свободой. А в церковно-славянском языке такие слова: если ты раб, больше, и имеешь, так сказать, возможность свободы, больше поработи себя. Больше поработи себя. Ибо раб есть свободный у Христа, и всякий свободный есть раб Христов. Оказывается, не страшно было для апостола Павла физическое рабство, для него было страшнее рабство греху. И он говорит: всякий раб есть свободный у Христа. А сейчас люди хотят быть свободными от Бога, от заповедей Божьих, от пути Божьих, свободными от всякого человеческого образа. А если люди перестают уподобляться образу Божию, они теряют не только образ Божий, а образ человеческий. И в конце концов, говорит Федор Михайлович Достоевский, уподобляются образу звериному. А все это начинается с оставления образа Божия. Не хотим быть рабами Божьими, теряем и человеческий облик, и в конце концов становимся уже хуже зверей. Федор Михайлович Достоевский.
Слава Богу!
Еще раз рад приветствовать вас, отец Мелхиседек и Леонид Апрельский помогает вам.
Отвечаем на ваши вопросы.
Задавать вопросы. И прямо сейчас еще один звонок.
Алло.
Да-да, слушаю вас.
Здравствуйте. Батюшка, извините, сейчас минуточку, я сейчас приглушу. Извините за косноязычие.
Все нормально.
Мне хотелось бы сейчас сказать по поводу вашего ответа, вот сейчас на вопрос на предыдущий, по поводу вот католиков, все.
Да.
А вы понимаете, вот то, что вы объясняете, то есть, собственно говоря, это чистый синкретизм. Это объединение совершенно двух разнородных течений, совершенно противоположных по духу, ради борьбы с каким-то общим врагом. Это не очень хорошо. Понимаете, вот что я хотела сказать, это просто синкретизм. Просто я читала по этому поводу очень много литературы. До свидания. До свидания.
Ну, просто надо быть повнимательнее к ответам на вопрос. Поэтому здесь мы не говорим об объединении веры, а мы, так сказать, в той свидетельстве Евангелия и об общих истинах, которые у нас одни, и мнение по вызовам, которые сейчас, так сказать, современная безбожная Европа бросает христианству, или когда наши братья-христиане в мусульманских странах, в Сирии, в Ливане, в Египте страдают от мусульманских революций, потрясений. По этому поводу свидетельствуют и православные, и христиане, и католики. Вот в этом плане, так сказать, вы что, так сказать, против того, чтобы высказывался этот голос в защиту христиан, которые страдают от мусульман? Надо что сказать? Вы давайте, вы сами по себе, мы сами по себе, мы вас не хотим знать, вы нас не хотим знать. Нам да немножко, так сказать, все-таки быть чуть-чуть пошире, смотреть на этот вопрос, который является общими, а не искать разделений и споров о вере. Споры о вере не ведутся, и речь о объединении не ведется.
Скажите, отец Мелхиседек, а стоит ли призывать западных христиан просто брать и бежать из Европы от этих бесконечных мусульман, от гомосексуалистов, от американцев и от всего остального сюда, к нам, в Россию, здесь, в православной христианской стране, воспитывать своих детей?
Надо не бежать, надо, так сказать, жить там, где привел Бог, и делать то дело, которое должны делать. Например, так сказать, люди не хотят в Германии, например, немцы не хотели работать и запустили мигрантов-турок. Вот. Турки, как известно, они мусульмане. Потом они, так сказать, сначала работы, потом выборы, потом в местные, так сказать, органы власти, а потом пошло-поехало, так сказать, потом строительство мечети до бесконечности, а потом тоже неузнаваемое лицо сначала Германии, потом Франции, так сказать. Вот. И люди, так сказать, должны сами об этом понимать. Надо не бежать от этого, так сказать, а наводить у себя порядок. Европа, так сказать, она была христианской, должна оставаться христианской. А если люди поступают, не хотят выполнять свой долг, не хотят работать, не хотят, так сказать, делать какую-то уже Богом установленный порядок, так сказать, и вот так и получается, что то же самое, что получилось с Косово. Когда туда бруститы были переселены албанцы, сербов было 90%, албанцев было 10%. Прошло 50-70 лет, вот, и, вернее, не 70, а это было после Великой Отечественной войны, сербов стало 10%, албанцев 90%. Все, и потеряли Косово. А что такое Косово? Это то же самое, что у нас Владимир, Суздаль, Рязань, Куликово поле. То есть центральное духовное и историческое ядро и сущность уже, и Сербии то же самое, как-то уже центральные, прилегающие к Москве области, это наш, так сказать, историческое уже центр, это наше средоточие святынь, монастырей, средоточие всей нашей истории. Но вернемся уже к нашей теме, которую мы сейчас ведем и начали. Дело в том, что мы часто слышали и имеем такое понятие суждения о тайне исповеди. И мы все думаем о том, что она должна быть со стороны священника. И это на самом деле так. Но это только одна сторона вопроса. И мы о ней, как сейчас, упомянем о тайне исповеди со стороны священника. Вот что об этом говорит нам святитель Феофан Затворник Вышинский. Вы духовник, купите нож, острый-острый, положите его у себя перед глазами и почаще посматривайте на него, приводя всегда на память закон, по коему духовнику положено отсекать язык, если он откроет кому исповедуемые ему грехи или каким-либо намеком даст догадаться о них. Я имею основание думать, духовники исполняют это. Не помнят такие, какое от всего зло, то есть от того, если распространится мысль, что духовники не скромны, исповеди пойдут не полные, а там и совсем прекратятся. Этот совет святитель Феофан дает священникам. И это, безусловно, соблюдается в Русской Православной Церкви. Но, к сожалению, возникает большая путаница от того, что православный народ не понимает, что таинство исповеди должно действовать с обеих сторон. И со стороны духовного чада должна быть также соблюдаться таинство исповеди. Потому что разговор был конкретный и личный. Грех был твой личный. Если ты расскажешь о том, что какой был твой грех, и как поступил с тобой твой духовник, то другой человек подумает: о, это так оказывается просто, а ему ничего за это и не было, а может быть это не так страшно. А священник поступил снисходительно так, чтобы не предать своего чада в руки дьявола. Потому что лестничник говорит, до грехопадения дьявол представляет согрешившему, или хотящему согрешить, представляет Бога человеколюбивым и милостивым. А после грехопадения представляет ему Бога неумолимым судьей, в первом случае, чтобы вернуть человека в расслабление и ввести его в грех. Бог все простит, шепчет дьявол на ухо всякому человеку. Щедрый милостив Господь, долготерпелив и много милостив. А с другой стороны, когда человек совершит грех, шепчет в другое ухо: нет тебе прощений вовек, для чего все это надо? Оступился в одном, но, так сказать, уже давай, так сказать, и во все другое. И поэтому в том или другом конкретном случае священник поступил так-то и так-то, дал тот иной совет, дал ту иную епитимью, это все остаться, должно остаться тайной между вами и вашим духовником. И в этом случае старец Амвросий дает конкретный совет. Ты вот про меня говорил другим. Что бы я тебе ни говорил, другим не передавай. А если будешь поступать по-своему, то ко мне и не приходи. То есть, как важно иметь и содержать, и хранить тайну исповеди с обеих сторон. И еще был такой духовный совет, он и остается, что вообще-то, даже о том, кто духовник, не было принято распространяться. Потому что очень часто мы слышали: а у меня духовник, отец Кирилл. А у меня духовник, отец Иоанн Крестьянкин. Я даже такое слышал: а у меня духовник, патриарх Алексий. Один раз они были, один раз услышали какой-то совет и наставление, и уже себя считали и мнили, что они духовные чады таких великих старцев. Хотя, так сказать, может быть, и была какая-то одна кратковременная встреча. А к тому священнику, который всю жизнь, как районный, это уже участковый врач с ними занимался день и ночь, они его своим духовником не считали. А именно благодаря ему они что-то поняли в христианстве, они хоть что-то, так сказать, как-то начали жить по Евангелию. Поэтому не было принято говорить, кто духовник, почему. А из-за этого возникало много путаницы. А начиналось обсуждение. Ой, а я что-то слышал, что он тот-то, тот-то, так сказать. Ой, а я про твоего слышал тот-то, тот-то, и на этот резкий, а этот, так сказать, строгий. Ой, а вот этот вот помягче, а этот вот так себе. И получается духовная путаница, о которой, так сказать, старец Амвросий Оптинский написал. Хотя такой-то человек о твоем отце духовном говорит справедливо, что он человек многогрешный. Но тебе слушать это молча не должно. Федор Одесский пишет: «Всякого хулящего твоего отца духовного заусти, то есть всякому такому заграждай уста, пусть так толкует, где хочет и с кем хочет». Но ты сего толковать перед тобою не попускай, повторяя, толкуйте об этом где хотите, но предо мною неприлично вам это говорить, да и вам самим это без душевного вреда и ответственности не обойдется. И Лесочник дает такой совет: когда дьявол будет тебе всевать подозрительные, недобрые мысли против твоего духовника, вспомни о первом пути твоем. Вспомни о первой помощи тебе, благодаря кому ты встал на путь истины, на путь исправления, на путь евангельской жизни. И мы должны не только по отношению к духовнику, но и по отношению ко всякому человеку, у нас тут же должна срабатывать заповедь Божия, когда мы вдруг начинаем уже мнимое иметь зрение, не зрение греха своего, а зрение греха ближнего своего, когда мы вдруг нам покажется, что мы что-то услышали или что-то увидели в ближнем или в духовнике, надо включать добрый помысл, который состоит из евангельских слов: лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. И вообще, по отношению к каждому человеку, не только к духовнику, мы должны иметь, так сказать, взгляд адвокатский, а не взгляд прокурорский. Взгляд адвокатский, взгляд прокурорский мы должны иметь по отношению к самим себе. А по отношению к ближним должны иметь взгляд адвокатский. Мы любую свою оплошность, мы любой свой грех, мы любой свой помысл, мы любое свое беззаконие, бесчинение, у нас хватит фантазии оправдать свою ошибку, хватит фантазии оправдать. Вот такую же фантазию, такое же творчество надо включать и в отношении тех людей, с которыми мы общаемся. Потому что, и как говорил апостол, явные грехи, они и так будут явны. А если это временная какая-то ошибка, это если временное какое-то заблуждение, но оно, так сказать, скоро и пройдет. Как у тебя порой, так сказать, не было настроения, поэтому ты вышел из себя, но это не значит, что ты псих и законченный, это гневливый человек. Если ты когда-то ляпнул, так сказать, не то слово, это не значит, что ты сдающий человек, но так вот получилось. Вот. И поэтому всякого человека, так сказать, наша такая жизнь, как в Патерике: упал, вставай, и так до последнего конца, до последнего момента. Вот так, так сказать, и нам надо двигаться по нашей жизни, по отношению к людям, то есть уже иметь строгий взгляд на их жизнь и на свою жизнь, строгий взгляд и на жизнь других людей. Бог им судья, так сказать, каждый даст ответ уже перед Богом сам за себя.
Отец Мелхиседек, то, что вы говорите, сразу создает массу вопросов, и первый из них у меня такой. После своего крещения или после своего воцерковления, если человек был крещен в младенчестве и несознательно, первые 4 года, какой смысл имеет духовнику иметь с ним долгие разговоры, ведь он еще совершенный ребенок в христианской вере?
Дело в том, что Священное Писание говорит: «Наставь юношу с детства, да не уклониться от пути своей старости своей». Вот именно в самом начале и надо-то уже нянчиться. и надо все лепить, потому что Авва Дорофей приводит такой пример. Посмотри на поле. Вот мы сейчас едем, мы бываем в разных областях, с паломническими поездками и прочее, и много приходится видеть заросших полей. Там, где раньше было поле, смотришь, сейчас уже березняк пошел, то есть уже какие-то липы выросли. Сначала они были полметра, потом метр, а теперь уже переезжаешь через 3 года, а там 1.5 метра уже. Почему? А потому что не косили. Не косили, и поле заросло. Чем заросло? А лес наступил. Вот так, так сказать, и в детстве, и в юности. Самое главное направить, с измысла направить на первые шага христианства тогда, когда они самые яркие, самые ревностные, самые пронизаны духом ревности и благочестивой жизни. Вот на этих порах, то есть, очень важно заложить начало. То есть путь, самое главное, ориентир. А человек потом уже сам потихоньку-то разберется. Хуже, когда у человека сложилось свое мнение, свои правила, свой круг книг, совершенно, так сказать, не по возрасту и не по разуму, сложилось свои правила, сложилось свое отношение к посту, сложилось свое отношение к причастию, к исповеди, к хождению в храм, к домашней молитве, к молитве храмовой. У человека сам знает, вернее, сам себе, так сказать, выбрал, как ему нужно, как ему полезно. И через это, так сказать, много-много наломал, так сказать, это дров. Казалось бы, так я же это все делаю ради Бога, ради Христа. И вот вспоминается письма отца Иоанна Крестьянкина, нашего всеми признанного духоносного старца. Он пишет: «Вам Господь даровал счастье веры, а мужу пока нет. Ничего не переменяйте в вашем внешнем устроении. Переменяйте свой образ мыслей, свои слова и свое поведение, потому что не внешне нужно Богу, а внутренне нужно Богу. Он об этом говорит: «Сыне, дашь мне свое сердце». Ибо из-за неразумной вашей ревности, не по разуму, вы и супругу своего можете оттолкнуть от церкви и от Евангелия, когда чрезмерностью постов, хождением в храм без совета и без разрешения, резко дернув в сторону, забывая, что вы в одной упряжке, вы можете нарушить свою семейную жизнь, которая вам вручена Богом и которая является малой церковью. А постоянной благочестивой жизнью, рассудительностью и бескрайностью вы и своего супруга есть надежда, что и вы приведете его своей молитвой и благочестивой жизнью, приведете к пути спасения. Вы мне пишете: а зачем мне нужен неверующий муж? Мне только это сейчас обуза и препятствие в моей благочестивой жизни, в моей вере и в моей повседневной духовной практике. Он говорит: как раньше погибали вместе, а теперь, когда вам открыт путь спасения, спасаться одной захотели? Если вы раньше погибали вместе, то и спасайтесь вместе, потому что то, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Спрашивается: а где увидеть эту крайность? А как разобраться? А как понять, так сказать, уже, где эта мера? Мера духовной жизни во внешнем и во внутреннем. Вот как раз и здесь и нужен, как мы сегодня читали, у святителя Феофана Затворника Вышинского: как новорожденному дитяти нельзя жить без матери, который печется о нем, лелеет, пестнствует, так и новорожденному в духе и обратившемуся существенно нужны на первый раз пестун и пестнство, руководитель и руководство. Вот как это важно в нашей повседневной духовной жизни. И, кстати, если можешь иметь полное духовное отношение, это пишет старец Самвелий Обширский, то держись исполнения евангельских заповедей Христовых, и это будет для тебя достаточно. Еще держись совета Варсонофия Великого: аще оставивши волю свою позади, на всяком месте обрящешь покой. Если оставишь волю свою позади, на всяком месте обрящешь покой. Наконец, держись древнего церковного слова. Спасай, да спасет душу свою. Внимай себе, и будет с тебя. Внимай себе, и будет с тебя. А другие как хотят. Дела, которые не от тебя зависят, предоставляй собственной воле каждого и предавай все это суду Божию. Аще оставишь волю свою позади, на всяком месте обрящешь покой. Поэтому только тот человек не чувствует, что нужен совет, вопрошание, руководство, кто особо-то, так сказать, за собой не видит конкретной сюжет болезни. Как, к примеру, человек установил диагноз, а какой? Вот у нас плохо, что у нас сейчас нет диспансеризации всеобщей. Вот. А человек, и у нас часто люди умирают от рака, когда уже это обнаруживается все на третьей и на четвертой уже стадии. Почему? Ну, человек ходил, болела спина. Вот, например, у нашего священника Александра Матушка, Любовь, о которой давайте все вместе помолимся, болела спина. Пошла на УЗИ, а там, оказывается, на почке опухоль. И, так сказать, рак уже 4-й степени. Меня спросили, а вы когда последний раз УЗИ делали? Они говорят, ну, 4 года назад. А почему так? Да вот дети, так сказать, без конца, так сказать, только служение. 4 детей. Все время приходится крутиться. Жена священника, как всегда, как вот в это служение, как мы все говорим, не до себя. И вот не до себя, не до себя. И так вот пропустили в физическом плане вот такую серьезную уже эту болезнь. А вот так же, так сказать, есть опухоли на душе, так же есть опухоль и на сердце, и на воле. И важно здесь тоже иметь вот это духовное видение, вот это духовное просвещение, которое мы называем УЗИ, компьютерная томограмма, томография, вернее, чтобы мы, так сказать, могли вовремя разглядеть ту или иную болезнь, которая есть у нас, и, разглядев ее, конкретно установив диагноз, тогда уже что-то с собой делать. А убедившись, что мы и сделать-то с собой ничего не можем. Как были завистливые, так и остаемся. Были гневливые, так и остаемся. Были гордые, так и остаемся. Были самолюбивые, так и остаемся. И возникает вопрос, а что теперь делать? А вот для этого и церковь, а для этого и исповедь. Для этого и святое причащение, для этого ежедневная молитва, Евангелие. Хоть чуть-чуть через эту божественную благодать мы понимаем, что не мы сами, а только Бог и Его Церковь дает возможность избавиться от этой болезни. Потому что мало ее увидеть, надо ее от нее избавиться. И мало избавиться от болезни, надо еще принести плоды. Как нам Писание говорит, уклонись от зла и сотвори благо. Мало чего-то не делать, как приходит на Иисус и говорит, я не делаю того-то, того-то, не того-то. Но это очень хорошо, что этого ты не делаешь. А что ты делаешь для церкви, для храма, для ближних, для семьи, для себя? Что ты делаешь? И мы всегда должны, есть у нас, так сказать, есть два долга. Есть долг лично полезный, а есть долг общественно полезный. И вот всегда, так сказать, утром просыпаясь, мы должны подумать, а что я могу сделать общественно полезного? То есть для церкви, для храма и для своей христианской семьи. И тогда, так сказать, человек, когда руководствуется этим, этой мыслью, чувством долга, тогда он и будет творчески к этому подходить, а Господь будет давать ему силы совершить это, потому что истинная жизнь, жизнь не только для себя. Потому что тот, кто живет для себя, тот тлеет. Тот, кто живет для других, тот горит. И вот Господь нас призывает именно к этому горению, к этому жертвенному служению, к этой жертвенной любви. И у нас есть на радиостанции объявление. Есть объявление, которое очень важно, потому что у нас, так сказать, произошла чрезвычайно большая радость и событие в нашем первопрестольном граде Москве, о котором вам ведущая сейчас объявит.
по благословению Святейшего Патриарха Московского всей Руси Кирилла с 11 июля по 2 августа 2013 года в пределах Русской Православной Церкви находится крест апостола Андрея Первозванного. Крест, на котором был распят апостол, хранится в Андреевском Федеральном Соборе греческого города Патры и является значимой святыней всего христианского мира. 17 по 19 июля святыня будет пребывать в Успенском соборе города Дмитрово Московской области, а с 19 по 26 июля в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.
Еще раз, имя какое, срок какой?
С 19 по 26 июля.
Спасибо.
А далее направится на Украину и в Белоруссию.
Большая радость для всех нас, и поэтому в эти святые праздничные дни, дорогие братья и сестры, если будет у нас такая возможность, обязательно с дач, с каких-то отпусков, если возможно, это все, так сказать, спланировать. Будем планировать свое время, чтобы с 19 по 26 июля поклониться величайшей святыне христианского мира кресту, на котором был распят апостол Андрей Первозванный. До новых встреч, всего вам доброго, Божьей вам помощи, благословения, и дай Бог, чтобы вы имели в своей жизни духовника, которому Бог укажет путь к спасению. Самое главное, были не слушателями забывчивыми, но исполнителями, исполнителями на деле заповедей Божьих, как ночь учит нас апостол Иаков. До новых встреч, мир вам всем и Божье благословение.
Всего вам доброго.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».